Мы с вами прочитаем сегодня текст из Евангелия от Матфея. Я не продолжу пока послание к Коринфянам. Размышляя, молясь и беседуя с разными людьми, мне стало очевидно, что стоит поговорить на эту тему. Поэтому мы в некотором смысле продолжаем пасхальную тематику. В другом смысле мы пока откладываем послание к Коринфянам. 11 глава Евангелия от Матфея. Мне очень хотелось бы, чтобы на наше собрание мы не боялись приглашать наших неверующих друзей, чтобы мы смело проповедовали там, где мы учимся, где мы работаем, где мы живем, мы с ними общались о Евангелии, и также не боялись, как часто люди могут смущаться, приглашать своих друзей на собрание. Собрание – также место встречи для любых людей, начиная от агностиков, атеистов, скептиков и до самых религиозных людей. 11 глава Евангелия от Матфея, 16 стиха. Мы сегодня с вами будем говорить на тему «Почему люди не веруют во Христа?» Почему люди не веруют во Христа? 16 стиха мы читаем следующие слова Господа Христа. «Но кому уподоблю род сей?» Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарей и грешников, и оправдана премудрость чадами ее. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидоне отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Мы помолимся, чтобы Бог помог нам разобраться. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое мы прочитали, и мы сейчас нуждаемся в том, чтобы Ты помог нам Духом Святым разобраться в этом Слове, понять его. И мы молимся о том, чтобы Ты благословил нас встретиться с Тобой через это Слово и даруй нам благодать и применить Твою истину. Господи, мы хотим сегодня говорить, и я запланировал разговор о неверии, поэтому молюсь о том, чтобы Ты дал нам благодать и всем лучше понять этот вопрос. И благослови каждого человека, кто находится в этом зале, какие бы ни были мысли у него, где бы ни было сейчас его сердце, пусть Твое благословение почиет на каждом, и пусть каждый испытает встречу с Тобою. Во имя Христа и Иисуса просим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста, и мы с вами будем вникать в эту истину. Мне интересно наблюдать, когда мы после молитвы, то группа людей сразу обычно уходит из зала. Благослови Господь всех на служение. Сейчас кто будет заниматься с детьми или помогать другим. Эта глава из Евангелия от Матфея, она начинается с того, что разговор, или лучше сказать, с упоминания об Иоанне Крестителе. Один из самых величайших религиозных лидеров истории человечества, который изначально поддерживал Иисуса, а потом вдруг неожиданно, казалось бы неожиданно, он оказался исполнен сомнений, даже смущения от некоторых слов, поступков Иисуса Христа. Он ожидал, что Иисус продемонстрирует свою мощную абсолютную власть, совершив полный и окончательный всемирный суд, о котором Иоанн стал проповедовать. Но вместо того, чтобы осудить окончательно весь мир, Иоанн увидел, что Иисус собрал группу из 12 сомнительных учеников, сомнительных последователей, начал их чему-то учить, прямо как и делали другие раввины. На протяжении веков так они поступали. Он демонстрировал силу, способность творить чудеса, но вместо этого он использовал ее, чтобы спасать и исцелять, а не судить. И сердце Иоанна поколебалось, исполнилось сомнение в отношении Иисуса. Поэтому он и посылает двоих учеников сообщением и спрашивает: ты ли действительно Мессия? Ты ли тот обещанный, который должен прийти? Ты ли тот, который точно пришел с небес, или нам ждать еще другого? Вся остальная часть этой главы – это ответ Иисуса на сомнение Иоанна, на его вопрос. И то, что отвечает Иисус, это очень подходящий ответ для нас сегодня. Мы с вами приглашали разных людей на Пасху. Не все пришли. Некоторые пришли и ушли, не уверовав. С некоторыми мы беседуем уже достаточно долго и молимся за них, и мы входили вперед сюда, мы благовествуем им, но нету отклика. В нашем библейском отрывке, который мы прочитали, Иисус помогает нам понять, почему все еще так много людей не верят в Иисуса, даже хотя и познакомились с Евангелием. Почему так много людей все еще не принимает его, хотя мы сделали все, что, казалось бы, с нашей стороны было возможно и доступно, чтобы они услышали, чтобы они разобрали, чтобы они поняли. И хотя в этом отрывке мы не встречаем слово «неверие», этот отрывок говорит о неверии. И, вероятно, возможно, кто-то из нас узнает себя в этом отрывке. Но это не все, что здесь Иисус показывает нам. Он рассказывает о неверии в контексте мудрости. Посмотрите, здесь, в самом середине этого отрывка, стих 19. Иисус как бы говорит: откуда мы знаем, что правильно, откуда мы знаем, что верно, откуда мы знаем, что реально? И Он говорит: оправдана мудрость чадами ее. То есть подтверждена мудрость чадами ее. Мудрость – это знание того, что реально. Как узнать, что реально? Это быть мудрым. Иногда мы говорим о людях, что они много знают, но они не очень мудрые. Они очень много знают, но они не очень практичные. Их знание не мудро. Их жизнь показывает, что они не мудрые. Когда мы говорим, что кому-то не хватает мудрости, мы подразумеваем, что он плохо понимает реальность. Он плохо понимает суть того или иного события, того или иного явления, суть той или иной вещи. В действительности Иисус здесь побуждает своих слушателей задуматься. Он как бы задает им вопросы такого рода: почему так много людей смотрят на меня и не понимают, кто я? Почему так много людей не верят в меня? Почему так много людей отвергает меня? Почему все еще есть неверие? В этом отрывке мы сможем понять силу неверия, понять сущность неверия и узнать, как побеждать неверие. Итак, сила неверия. Она находится во второй части этого отрывка, со стиха 20 по 24, там, где Иисус укоряет города: горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, горе тебе, Капернаум, я так много там совершил чудес, а вы все еще не верите. Это показывает нам силу неверия. Иисус отмечает три города: Хоразин, Вифсаида, Капернаум, там, где Он часто бывал, там, где Он совершил много чудес. В конце Евангелия Иоанн, в конце своего Евангелия Иоанн отмечает, что Он записал совсем немного свидетельств о чудесах Иисуса. Потому что если бы он записал все, то, как он пишет, всему миру бы не вместить всех книг. Так много чудес сотворил Иисус. Поэтому то, что мы читаем в Евангелии, друзья мои, вот те чудеса, которые Евангелие отмечает нам, это совсем малюсенький процент того, что сделал Иисус. Не стоит думать, что Иисус совершил там чудо, здесь чудо, еще немного, пару чудес. На самом деле Иисус творил очень много чудес. Он сделал очень много невероятных, выдающихся, сверхъестественных поступков. И то, что записано в Евангелиях, это совсем немного, совсем чуть-чуть. И вот Иисус говорит: «Я пришел в эти города, я представил или предоставил, или я подарил, или я дал им все необходимые подтверждения, все необходимые доказательства того, кто я есть на самом деле». Но они все равно не поверили. Они все равно не поверили. Иисус показывает нам, друзья, что неверие – это не просто недостаток чего-то. Неверие – это присутствие чего-то. Неверие – это не просто отсутствие веры по причине недостатков доказательств или неубедительности аргументов. Неверие – это присутствие чего-то. Неверие – это не недостаток веры, это присутствие чего-то. У нас, у людей, есть определенная сила в наших сердцах, которая сопротивляется, или будет даже точнее, вернее сказать, которая боится и поэтому ненавидит, поэтому противостоит учению Иисуса Христа. И Христос здесь подчеркивает, что даже все доказательства в мире не способны сокрушить или преодолеть эту силу неверия в наших сердцах. Неверие – это не просто отсутствие веры. Неверие – это присутствие чего-то. Ну, мне стоит здесь сделать пояснение. Мы в нашей церкви приветствуем самые трудные вопросы. Мы не боимся того, чтобы люди спрашивали, задавали, чтобы люди выражали свой честный скептицизм. Мы не говорим: ну, просто верь, так мы считаем в РБЦ и все. Или мы не говорим: надо верить в Бога, потому что это правильно. Мы стараемся объяснять, мы стараемся аргументировать, мы стараемся честно рассуждать над вопросами. Поэтому, если у вас есть вопросы после собрания, походите смело. Будем говорить. Мы не занимаемся индоктринацией, промывкой мозгов, зомбированием, переформатированием и так далее. Мы беседуем, мы рассуждаем. Мы поощряем, чтобы люди думали, потому что настоящая вера – это думающая вера, это рассуждающая вера. Настоящая вера – это не слепая вера, просто верь, и все будет окей. Это не вера на самом деле, это пустота. Настоящая вера, она думает, она рассуждает, она включает свой разум и не отключает его. Она не боится вопросов, какими бы сложными, какими бы вызывающими они ни были. Иисус здесь, находясь в служении, приходя в Капернаум или Хоразин или Вифсаиду, он не говорил: ну просто верите в меня, просто вот верьте, и никаких вопросов. Он не делал таких утверждений, не делал таких заявлений. Он не говорил: просто верьте, потому что я так сказал. Он предоставил, мы читаем, здесь им многочисленные доказательства. Он рассуждал с ними, он показал им, кто он есть в самом деле. Однако они не поверили. Однако они не поверили. Это показывает им, друзья, что их неверие было вызвано не просто отсутствием доказательств. Неверие побеждает доказательства. Неверие поглощает доказательства и говорит: я все еще голодна. Неверие – это присутствие силы в нашем сердце, которое отталкивает Иисуса. Кстати, здесь уместно будет вспомнить еще одно сильное доказательство воскресения Христа. В конце Евангелия, этого Евангелия от Матфея, мы читаем удивительную историю. Мы видим, что Иисус после воскресения встречается с своими учениками, общается с ними, Он являлся им многократно, Он позволял им притронуться к себе, Он с ними вместе ел, Он общался, говорил, Он позволил вложить персты в раны свои. Он показал им, что Он не призрак, хотя Он мог проходить сквозь стены. И Он говорил с ними на протяжении 40 дней, снова и снова, являясь, беседуясь, открываясь им. И вот в конце этого Евангелия, глава 28, если так вы перелистнете туда, в конец этого Евангелия, то вы видите момент прощания Иисуса со своими учениками, когда Он возносится обратно на небо. Стих 16 и 17, мы читаем такие слова. «11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему». И вот посмотрите, что написано дальше, в самом конце. Видите, да, это слово? «Поклонились Ему, а иные усомнились». «А иные усомнились». Друзья мои, если бы история воскресения была выдумкой, то мы такого бы никогда не прочитали в Евангелии. Никто из людей, который хочет в чем-то нас убедить, не будет писать того, что люди, встречаясь со Христом воскресшим, усомнились. Такое можно написать только тогда, когда это на самом деле есть. Правда, когда свидетели живы, которые потом бы пришли тебе и сказали, ты чего пишешь всякую ерунду? Это неправда. Люди усомнились. Не все убедились. Не все поверили. Я там был, я это видел. Понимаете, когда люди рассуждают о сомнениях и вере, то часто можно слышать, ну, мне не хватает доказательств. Вот если бы, вот он предстал бы передо мной, вот если бы я это своими глазами увидел, я бы пощупал своими руками, вот тогда бы я точно поверил. Давайте представим себе такую гипотетическую страшную ситуацию. Человек попал в аварию, ему оторвало руку, и вот человек подходит другой к нему и говорит, «Во имя Иисуса Христа повелеваю, чтобы рука тебе вернулась обратно на место». И вот рука поднимается в воздухе, она прикрепляется обратно к телу, нет ни крови, ни швов, как будто бы ничего даже и не было, никакой трагедии, никакого травмы, все – полное окончательное исцеление. Вот тогда бы я точно поверил. А Иисус в этом тексте говорит, так я уже так сделал много раз. Я был здесь, в Хорезине, я был в Ивсаиде, я был в Капернауме. Я там столько чудес сотворил. Друзья мои, если вы думаете, что вы поверили бы, если бы вы это увидели, то вы просто не понимаете еще своего сердца. Поэтому нет ничего удивительного, что мы читаем в конце этого Евангелия эту фразу «иные усомнились». Потому что вера, она не просто на фактах построена, и неверие не просто построено на фактах. Если вы думаете, что эту историю придумали о воскресении, и такое записали, и про сомнения записали, какие сомнения? Такого бы они не записали бы никогда, иначе бы апостолы выглядели какими-то странными, глупцами, недалекими, умственно отсталыми людьми. Они записали, потому что это была правда. Они хорошо помнили этот день, все эти события. Друзья мои, нам следует признать, что в наших сердцах есть что-то, что сопротивляется посланию Бога. И пока вы этого не осознаете, пока вы этого не видите, вы не сможете понять, что же это такое. Какова природа этого сопротивления? Друзья мои, не стоит обманывать себя и говорить, что неверие или причина моего неверия – это просто отсутствие доказательств. Да, несомненно, можно прожить жизнь и так и не столкнуться с каким-то хорошим, адекватным, библейско аккуратным, точным изложением Евангелия. Да, это возможно, к сожалению. Но это не единственная причина. И проблема не в том, что у меня не хватает аргументов или обоснований. Иисус говорит нам, что проблема не в этом. Он показывает, что есть мощная сила неверия в наших сердцах. Ну, теперь надо поговорить про сущность неверия. Итак, есть сила неверия. Теперь мы посмотрим на сущность неверия. Это стихи 16 и 17. Сам Иисус нам здесь помогает в этом. Он помогает разобраться, что удержало Хорезин, Вифсаиду и всех этих людей от уверования в Него. Что это было? И вот стихи 16 по 17 он дает нам описание природы этого неверия. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Для многих из нас вот вторая часть этого отрывка, большого, там, 20 по 24 стих, звучит, может звучать для кого-то оскорбительно. Ну, горе вам, суд, покайтесь. Но знаете, друзья мои, вот то, что я прочитал сейчас, оно более оскорбительно, чем написано ниже. Просто, возможно, вы еще этого не заметили. Иисус использует здесь такой пример, очень привычный пример. Он взял это из обычной жизни людей того времени. А в то время центром жизни деревни был рынок, или как его еще называли, агора. Там они продавали, покупали, там они общались, узнавали новости. Это своего рода точка доступа, некий интернет. Покупаешь, продаешь, общаешься. Люди приходили туда, собирались. И нередко они брали с собой детей. Да и дети сами с деревни стекались в эту точку жизни своего населенного пункта. Иисус наблюдал это не раз. Это было очень хорошо известно. И, конечно, детям нужно было чем-то занять себя. А чем дети, как себя дети занимают? Они во что-то играют. Это привычное дело. И, как мы видим, у них в арсенале было две популярных игры. И это вполне естественно, потому что дети копируют взрослых, они копируют то, что происходит вокруг нас. И в то время в деревнях происходило два самых значимых события, которые, в определенном смысле, предполагали празднование и развлечение. Это похороны и свадьбы. Свадьбы обычно длились целую неделю, и это было заметное событие в жизни деревни. Свадьба, кстати, заметное событие в жизни нашей церкви. Я надеюсь, в этом году у нас пройдет еще немало свадеб. Кто еще из братьев не успел подойти к пасторам, сделайте это, потому что наш календарь на осень почти уже забит. Так что поспешайте. И во время свадебного празднования там, в Древней Палестине, люди танцевали. Ну, это праздник, и праздник часто связан с таким радостным танцем. Другим же важным событием, скорбным событием были похороны. Похороны, конечно, связаны с причитанием, с рыданием. Но следует сказать, что для детей, по большому счету, большой разницы нету между похоронами и свадьбой. Везде кормят, везде куча людей, стечение обстоятельств. Я помню свое детство. Люди плачут, а мы едим. Мы общаемся, разговариваем с детьми. Свадьба, люди что-то там радуются, взрослые, а мы едим, играем в игры. Но единственное, что дети могли увидеть, что есть некое различие. Где-то там люди радуются, а где-то там люди плачут, взрослые. Поэтому и игры должна быть. Одна игра такая должна быть вокруг какого-то печального события, вторая вокруг какого-то радостного события. Но в сущности все это игра. Итак, обычно, когда собирается толпа детей, то среди них возникает какой-то заводила, может быть, несколько заводил, который говорит: ну, давайте поиграем. Давайте поиграем в свадьбу. Вот берет свирель, исполняется какая-то известная свадебная мелодия, и дети говорят: о, хорошо, отлично, давай поиграем. Ты будешь невестой, ты будешь женихом, ты будешь родителями, вот такая процессия, давайте начинаем наше свадебное шествие. Но вот тут стоит одна группа детей, которая говорит: нет, почему нет? Нам не нравится эта мелодия. Это какая-то глупая игра. Вообще это ненужная игра. Кто хочет играть в эту глупую игру, свадьбу? Ну, их спрашивают другие дети: а в чем проблема-то? Ну, у нас плохое настроение, и вообще на этой мелодии нам это не нравится. Тогда заводила говорит: ну, хорошо, давайте поиграем в другую игру. И другая игра, только две альтернативы, либо похороны, либо свадьбы. Давайте поиграем в похороны, в панихиду. Давайте все выстраиваемся, такая будет у нас процессия похоронная. Обычно женщины пели плачевные песни на похоронах, там были рыдания, причитания. Поэтому маленький мальчик со свирелью прячет свирель или наоборот ее берет, достает, начинает как-то такую печальную мелодию и говорит: давайте, вот вы, девчонки, будете рыдать. Вы, мальчишки, вы гроб несете. Давайте как бы выстраиваемся и начинаем наш процесс. Но тут другая группа детей стоит и говорит: не, мы в эту игру играть не будем. Ну вообще, ну кто в какую игру вообще играет в наше время? Нет, нам не нравится такая игра. Это глупо в такую игру играть. У нас сегодня хорошее настроение, давайте не будем в нее играть. Если вы родитель, если у вас есть дети, то вы такое явление наблюдали неоднократно. Ну вот я иллюстрацию такую дам. Например, вы проводите или готовитесь к дню рождения вашего ребенка. Всю предстоящую неделю ваш ребенок, вы планируете, продумываете, обсуждаете, готовитесь. Ваш ребенок, сын или дочь, нетерпением этого ждут, предвкушает праздник, подарки, игры с друзьями. Вот наступил день торжества, и вдруг, неожиданно, посередине праздника ваш ребенок убегает в свою комнату, хлопает дверь, закрывает и не выходит. Вы приходите туда, заходите внутрь, садитесь на кровать и спрашиваете: что случилось? Все тебя ждут. Праздник продолжается. Я не хочу этого праздника. Я ненавижу этот торт. Это какие-то ужасные подарки. Это плохие друзья. Все плохо. Зачем этот нужен день рождения? Кто его придумал? Если это ваш первый ребенок, вы, конечно, скорее всего, расстроитесь. Озадачитесь. Что делать? Вы скажете: ну, любимая, ну, как же так? Ты же так ждала долго этого дня. Мы же так с тобой готовились. Но знаете, не сработает. В тот момент логическая аргументация не работает. Рассуждение не работает в тот момент. Это как раз то, о чем говорит здесь Иисус Христос. Причина, по которой ваш малыш говорит, что ему или ей не нравится этот праздник, или не хочется подарков, не нравится этот торт, не нравится этот праздник, на самом деле причина вот в чем. Все не так, как я хочу. Поэтому я буду убеждать себя, что все плохо. Иисус в этой иллюстрации показывает нам, что люди могут походить на этих капризных детей. Потому что эти дети в действительности лгут. Они обманывают, они врут сами себе, они обманывают самих себя. Они говорят: мне не нравится эта игра, потому что там радостные мелодии. Мне не нравятся веселые мелодии. Или мне не нравится эта игра, потому что там печальные мелодии. Причина, по которой мне не нравится эта игра – может, там та мелодия или другая мелодия. Это не ответ на самом деле. Это внешний ответ. Недовольные маленькие дети заявляют о том, что они не играют по причине не той мелодии, по причине не той игры. Но настоящая проблема в другом. Причина в том, что это твоя мелодия, а не моя мелодия. Это я хочу играть на свирели, а не чтобы ты играл. Это я хочу быть заводилой, а не чтобы ты был. И когда они говорят, что причина в мелодии или причина в игре, то даже если вы поменяете мелодию, как вот в этой истории, ничего не изменится. Они найдут другую причину, чтобы не играть. Почему? Потому что реальная причина спрятана за этими внешними объяснениями. Причина того, что они не хотят играть, и не причина вовсе. На самом деле они не играют, потому что они хотят быть во главе. Вот она причина. Иисус говорит: когда вы приходите к Нему, и вам нужны доказательства, то они у Него есть. Он их предоставил. Он предоставил всем этим городам многократно и ясно много доказательств. Но Он показывает здесь, что природа неверия такова, что она... или оно готово обманывать себя дальше. Человек готов обманывать себя, убеждать себя, что все это не так, все это неправильно, все это недостаточно, все это не подходит. Но проблема не в этом, проблема во власти. Кто здесь главный? Вот она проблема. Ведь слова Иисуса, если они истинны, если Евангелие истинно, то человек потеряет власть, свою власть. Если то, что говорит Иисус, истинно, то вы теряете власть над своей жизнью. Если то, что говорит Иисус, справедливо, то вы теряете право строить свою жизнь так, как вам заблагорассудится, и выйти с этого собрания и жить так, как хотите. Если слова Иисуса справедливы, если Он есть тот, кто на самом деле. Мы не можем строить свою жизнь так, как хотим. Мы призваны строить свою жизнь так, как хочет Он. Вот она корневая проблема, которая лежит в препятствии, в основе внешних препятствий для веры. Вы истолковываете все аргументы и, возможно, находите еще массу причин, так как на самом деле основная причина всего лишь навсего одна. Вы хотите остаться главным в своей жизни. Вы можете говорить: мне не нравится эта мелодия. Но как вы видите, когда Иисус меняет мелодию, как насчет этой мелодии? Но она тоже не нравится. Проблема в другом. Не в этой мелодии, не в другой мелодии. Проблема в том, что это я хочу свирель. Я не хочу танцевать по твою мелодию, я хочу танцевать под свою мелодию. Я не хочу играть по твоей композиции, я хочу играть по своей композиции. Я хочу написать свою композицию. Кстати, здесь есть очень глубокая философская мысль, которую только в последнее время наши философы стали признавать. Раньше ее игнорировали. Раньше как-то ее даже не замечали. Иисус говорит, что никто из нас не является нейтральным. Никто из нас не является нейтральным. Вопрос не просто в фактах, а вопрос в интерпретации фактов. У всех практически одинаковые факты. Интерпретируются они по-разному. И эта интерпретация происходит на основании того, что я думаю, то, что я хочу, то, что является авторитетным для меня. Я смотрю на все во свете того, что для меня важно и принципиально, а не то, что есть на самом деле. Ну, я это проиллюстрирую одной известной историей. Я искал другую историю, не нашел. Несколько людей из церкви пытались мне помочь, пока мы не нашли лучшую историю. Поэтому эта история из мира медицины. Это ободрение, наверное, для пастора Виктора, моего друга. В медицинском журнале в одном я прочитал ее, не русском журнале, в разделе «Юмор». Некоторые из нас, возможно, ее слышали. Ну, представьте себе ситуацию, что к вам приходит ваш друг, который вдруг стал настаивать на том, что он уже умер. «Я ходячий мертвец», – говорит вам ваш товарищ. Вы, конечно, запереживаете за его душевное здоровье и попытаетесь как-то его переубедить, что, ну, не знаю, кофе ему нальете, чая там, булочку предложите съесть. Но он продолжает настаивать на том, что все же он мертвый человек. Вы и так, и эдак пытаетесь как-то помочь ему. Наконец видите, что это не работает, и тут вам такая идея пришла. О, а давай-ка я предложу ему авторитетных врачей. Вы нашли три самых авторитетных книжки по медицине, и вот открываете ему эти книги с картинками, с иллюстрацией, с обоснованием, и читаете с ним важный факт. У мертвых людей кровь не течет. Правда, Виктор? Кровь не течет. Это важный фактор. Такой, как бы, человек умер точно, кровь не идет. И вы спрашиваете своего товарища: ну, ты видишь, что вот у мертвых людей кровь не может течь? Да, я вижу. Ты видишь, что это подтверждается наукой? Да, я вижу, подтверждается. Ну, тогда давай мне свою руку. Он протягивает свою руку. Вы берете иголочку, раз ему, и прокололи палец. И оттуда потекла кровь. И вы спрашиваете у него: ну, ты видишь, что произошло? И он отвечает вам: да, вижу. И что ты видишь? Кровь вижу. И что это значит? Это значит, что медицина не права. У мертвых людей кровь может идти. Понимаете? Иисус предлагает нам здесь такую краткую, очень емкую аналитику людей своего времени. Одни и те же факты могут быть применены для того, чтобы доказать одно или доказать совсем другое. И все зависит от того, кто для вас авторитет, что для вас авторитет. Если вы считаете, что конечным авторитетом является медицинская наука, а не ваши чувства и ваше восприятие, то, конечно, эти события того, что из пальца пошла кровь, доказывают, что медицина права, этот человек живой. Но если вы считаете, что ваше личное восприятие и ваша способность выносить суждения гораздо компетентнее, чем медицинская наука, тогда эти же самые данные будут интерпретированы совершенно по-другому. Понимаете, есть реальная причина за всеми внешними объяснениями. Кто здесь главный? Если вы решили, я не собираюсь терять контроль над своей жизнью, и я не собираюсь передавать свою жизнь в руки Христа, тогда вы будете интерпретировать все данные на свой лад, чтобы остаться главным в своей жизни. Сколько бы доказательств вам ни приводили, сколько бы аргументов, казалось бы, но непреодолимых аргументов вы не получали. Я полагаю, что всем нам вполне понятно, что этот странный герой из этой забавной истории, который вдруг назвал себя ходячим мертвецом, избрал неверные критерии оценки. Он потерял связь с реальностью. В его жизни нет мудрости. Он совершенно не связан с реальностью. И даже если он снова и снова обнаружит, что реальность не согласуется с его взглядом на жизнь, он все равно продолжит интерпретировать снова и снова все эти факты, чтобы сохранить свой конечный авторитет, который он сам, его личное восприятие. И он найдет способ объяснить все это во свете этого. Вот, например, знаете, вот я ношу очки. Ну, вы все видите, вот такие новые очки. Спасибо братьям, сестрам и Богу за такую заботу. В них есть такие некоторые нюансы. У меня есть так называемый астигматизм. И здесь, может быть, чуть-чуть они перестарались. И у меня в паре точек моих стекол есть искажения. И когда я смотрю, допустим, на пол, или на нашу сейчас сцену, то сцена наша вот так загибается, таким вот образом. И я могу сейчас сказать вам смело, друзья, а сцена-то у нас полумесяцем. Вы не видите, что ли? Вот она, полумесяцем. Потому что я смотрю на все через призму своих очков. И я им доверяю. Ко мне подойдет пастор Виктор и скажет, да нет, ты что, брат, ты не заболел случайно? Нет, там же все прямо. Да нет, ты что, я скажу. Я спрошу у Даника, который в очках, и Даник скажет, да нет, все прямо. Я думаю, так, Даник, у него очки, наверное, не те ему подсунули, он ничего не видит. Понимаете, я смотрю через призму своих очков. А если я еще скажу, так это я же сказал, я же тем более добавлю еще 25 аргументов, почему я прав. Мне не раз говорили мои товарищи, которые не хотели довериться Христу, о том, что вообще христианская концепция о блаженстве в святых небесах и мучениях, вечных мучениях в аду, это просто унизительная, такая неприятная, оскорбительная картина. Как можно наслаждаться в небесах, говорил мой товарищ, зная, что какие-то люди мучаются в аду? Как вообще это возможно? А еще зная, что эти люди, которые оказались в аду, вдруг поняли, что все так плохо, и они хотят вылезти туда, а Бог им говорит, нет, 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 теперь-то вы будете там. И он им давит их пальцы, чтобы они не лезли на небо. Нет, такой картине, конечно, и я тоже не хочу оказаться, потому что это искаженная, нереальная, ненастоящая картина того, какое небо и какой ад, в конце концов, какой Бог. Ну так люди представляют, они выдумали себе такие картины и воюют с христианством, воюют с христианской верой, считая, что они такие мудрые, такие правильные и верно оценивают реальность. Кстати, на проблему с этим несчастным адом еще очень хорошо ответил Клайв Льюис, кто его не читал, известную такую аллегорию о рае и аде, под названием «Расторжение брака» я советую почитать. Хорошая такая аллегорическая повесть с многими хорошими намеками. Если вы помните, если вы читали ее, то там описывается история того, как начинается некое путешествие из ада в рай. И вот люди собираются вместе, едут туда на транспорте. И самое интересное то, что когда люди с рая даже рады, чтобы они пришли к ним, то люди из ада, они находят много объяснений и оправданий, почему им не надо, почему им надо остаться в аду, почему они там должны быть. Не, это ужасно, быть в раю, ты же там не сможешь делать то, что хочешь. Вот там, вот в аду будут мои друзья, мы там будем зажигать. Так говорят некоторые люди. Их логика, на самом деле, похожа на другое известное произведение, которое является достоянием мировой литературы, написанное, кстати, одним из баптистов, Джон Милтон, «Потерянный рай», помните? «Лучше царствовать в аду, чем служить на небесах». Вот она, где проблема находится. Люди не хотят уйти из ада, не хотят, да и не могут, и невозможно, потому что, как можно увидеть в нашем тексте, как только вы избрали неправильные критерии для оценки реальности, вы будете все перестолковывать, всю информацию перестолковывать в соответствии с этими неверными критериями. И это может быть навсегда. Люди не хотят из ада попасть в рай. Люди не хотят признать правду. Люди всегда будут готовы обвинять кого-то или что-то в своих проблемах, помимо своего неверного восприятия реальности. Люди будут объяснять, почему они так несчастны, говоря, это их вина. Они меня не понимают. Они меня не знают. Они не пришли ко мне на помощь. Это виновата моя жена такая. Или это мой муж. Или это мои пасторы. Все кругом, все кругом виновато. Но не только я. Никто в аду никогда не попросит выйти оттуда. Вспомните Евангелие от Луки, 16 глава. Когда богач оказался в аду, а Лазарь оказался вместе с Авраамом. Богатый человек, когда оказался там, то он не просит туда выйти, совершенно не просит. А что он просит? Ну, пусть Лазарь спустится ко мне и послужит мне здесь, в моих мучениях. Ведь я же был богатый, я привык, чтобы у меня были слуги. Он не раскаивается, он не кается там. Друзья мои, понимаете ли вы суть? Неверие начинается с предположения, неверного предположения, и потом не позволяет нам даже рассмотреть возможность того, что вы некомпетентны управлять своей жизнью и принимать разумные решения. Вы некомпетентны быть арбитром в определении того, что правильно, что неправильно, что мудро, что плохо. Иисус говорит здесь, для вас не важно, что я показал вам. Не важно, что я говорил вам. Вы никогда не видите правды, потому что вы не хотите ее увидеть. Потому что вы хотите остаться мерилом истинности. Вы хотите интерпретировать все во свете себя. Причем человек может менять свои философские воззрения. Я могу приводить просто тьму разного рода русских философов, ученых, которые меняли свои взгляды, мировоззрение, но так и не пришли к вере во Христа. Неверие полностью противоречит самому себе из поколения в поколение. Оно меняет свои подходы, меняет свои воззрения. Например, прошлое поколение говорило, разум, вот он главный критерий для оценки реальности. Сегодняшнее поколение говорит, чувство, мое сердце, вот он главный критерий. То, что я чувствую, то, что я ощущаю, это и есть правильно. Но проблема не в характере мелодии. За всем этим внешним скрывается совсем другая причина. Это скрывается мое «я», моя гордыня. Как же решать проблему с неверием? Это стихи 18 по 19. Ну, первое, что нам следует понять, это то, на что Иисус указывает с самого начала в этом отрывке. Нам необходимо понять абсолютный пессимизм настоящей веры, также и ее полный оптимизм. Абсолютный пессимизм и всеохватывающий оптимизм. Послушайте еще раз стихи 18 и 19. «Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарем и грешником, и оправдана премудрость чадами ее. В этих словах Иисуса можно увидеть, что Иоанн, он как бы представляет панихиду. Его служение как бы панихида. Он проповедовал суд, он был аскетом. Суровая проповедь. А Иисус, он представляет собой его служение как радостный танец, праздник. Другими словами, Иисус говорит своим слушателям, вот Иоанн пришел к вам, не ест, не пьет, строгий человек, суровый, говорит о плохих новостях, призывает к покаянию, покайтесь, вам нужен Спаситель. Какой-то фанатик, говорите вы. Потом пришел я, и ем, и пью, провожу время с налоговыми сборщиками, грешниками, говорю о благодати, праздную с людьми, и вы говорите, вот обжора и пьяница. Видите, друзья? Так обстоит дело и сегодня. Вы рассказываете человеку Евангелие, в особенности печальную часть Евангелия. Вы такой грешник. Вы погибший грешник. Вы настолько плохи, что вы не сможете заработать Божие прощение, даже если будете стараться делать добрые дела всю оставшуюся жизнь. Вам нужен Спаситель, вам нужен кто-то, кто бы отдал себя ради вас, потому что вы такой погибший. Вы знаете, что люди говорят? Я часто это слышу. Да, конечно, я не святой. Но я далеко не такой плохой, как вы говорите. Вообще, ваши слова очень обидные, и даже они оскорбительные. Вам не стыдно такое говорить про меня? Вы не знаете, как много доброго я сделал, как много хорошего я стараюсь сделать. Я-то пока еще не готов в монастырь. Какое покаяние? Почему так жестко? Злой, грешник. Нужно покаяться. Поэтому я не собираюсь пока ходить в вашу церковь и становиться верующим. Почему, спросите вы? Как-то все слишком серьезно у вас. Как-то все трудновато. Я пока вот останусь там, где я есть. Но если вы будете проповедовать другую сторону Евангелия, эту радостную часть, и скажете человеку, если вы доверитесь Иисусу Христу, доверитесь Его жертве за ваши грехи, тогда определяющим фактором ваших отношений с Богом это будет не ваше прошлое, не ваше настоящее, а прошлое настоящее Христа. Вашим определяющим фактором, отношениями с людьми будет не ваше прошлое, не ваши сегодняшние поражения или сегодняшние достижения, а то, что сделал Христос ради вас, а делает сейчас в вашей жизни. И человек думает, вот так просто Бог меня примет? Вот так просто? Ну, это слишком просто. Нет, как-то я думаю, что это, наверное, не настоящая вера. Даже ничего делать не надо. Не, ну как-то, не, несерьезно, слишком как-то легко. Другими словами, приходит Иоанн Креститель, который провозглашает плохие новости, Евангелие, говорят, ты злой, тебе нужно покаяться. А ему отвечают, ну это слишком серьезно. Приходит Иисус и говорит, Господь прощает, принимает. Люди говорят, ну как-то вообще легко. Понимаете, причины не являются причинами. Объяснения не являются объяснением. Слишком трудно, слишком легко, но это не причины. Не причины. Потому что основная причина вот в чем. Что если вы настолько грешны, настолько плохи, то вам нужен Спаситель. Не вы, а вам нужен другой Спаситель. Потому что на самом деле вы более грешны, чем вы склонны это верить. Вы хуже, чем вы про себя думаете. Потому что если я такой плохой, то знаете, в чем проблема? То я потеряю контроль. Если я все еще не такой плохой, и я могу что-то поправить, значит, на самом деле контроль все еще в моих руках. Но если я настолько плохой, намного хуже, чем я даже думаю про себя и говорят про меня люди, то контроль, получается, не в моих руках. Мне нужен Спаситель, и контроль в Его руках. Вы теряете власть, теряете контроль. Вы не можете сами себя спасти. Вы должны пойти за помощью кому-то. Вот где находится корень проблемы. Вы потеряете власть. Не так давно я разговаривал с одной женщиной, светский человек, нерелигиозный человек. И я рассказал ей о том, что в этом мире существует на самом деле только две религии. Религия Божия, спасение по благодати, и религия самоспасения. Это своими усилиями. Причем религия самоспасения, она может быть светская, может быть религиозной. Ну, религиозная религия самоспасения – делай, старайся, добивайся, и Бог тебя примет. Религия светская самоспасения – давай, беги за этим успехом, давай, достигай этой цели, и ты заработаешь себе успех, продвижение, благословение. Одним словом, все ищут благословения, одни через религиозные, другие нерелигиозные, но в сущности каждый пытается быть самим спасителем для себя. Но настоящее Евангелие, настоящая вера – это когда Бог показывает, насколько я плох, и в то же самое время принимает меня на основании дела Христа, не за мои заслуги. И Он дает мне намного больше того, что предлагает мне эти все ложные посылы счастья, намного больше моему сердцу, чем я мог бы ожидать. И вот я спросил у этой женщины, как вы думаете, почему люди предпочитают религию, которая не является ни панихидой, ни танцем? Вот используя нашу иллюстрацию. Почему люди предпочитают религию, которая не скажет вам, что вы такой ужасный грешник, погибший грешник, и с другой стороны не скажет, что ничего делать не надо, только верить? И знаете, что она сказала? Она мне кажется, вообще так вот, знаете, как будто бы, ну, уже поняла суть. Она сказала так, следующее. Если я принята Богом, как вы говорите, просто по Его милости, это значит, что Бог может попросить у меня все, что Он захочет. Я полностью теряю контроль над своей жизнью. Если же Бог принимает меня за счет моих заслуг, что я делаю сама, то если Бог что-то у меня попросит, я Ему не обязан дать. Более того, это Бог у меня в долгу. Я же делаю ради Него. Я же делаю, чтобы Он что-то сделал для меня. Поэтому это Он мне должник, а не я Его должница. Понимаете, при такой религии Бог ничего не может у меня попросить. У меня есть мои права. Я духовный налогоплательщик, я крещенный, я исполняю свой долг. Бог должен мне дать, а не я Ему. Если же вы спасены по благодати, через веру, то вы теряете власть. В этом и есть корневая проблема. Власть над собой. Реальная проблема не в той или другой мелодии, которую можно настроить. Проблема не в том или другом музыкальном стиле. Дело в другом. Это твоя мелодия, а не моя. Это твой стиль, а не мой. Это не я главный, а ты. В конце 19 стиха мы читаем такое предложение, которое иногда можно не совсем уловить, но оно центровое здесь. «И оправдана премудрость чадами ее». И эта фраза относится не сколько к этим играющим или неиграющим детям. Это общий вывод из всей иллюстрации Христа, который Он здесь дает. Окончательный приговор, или лучше сказать, последнее слово, скажут несварливые и упорствующие в своем заблуждении, в своем неверии критики, а дела, дела уверовавших людей. Иудеи могли критиковать Иоанна за его отшельничество, за его, как оказалось, фанатизм, но Иоанн обратил сердца людей к Богу. И жизнь этих людей изменилась. К Богу, которому никто веками не мог обратить. 400 лет Бог молчал. Иудеи могли критиковать Иисуса за его такие близкие контакты с грешниками, за его такую, казалось бы, легковесность в отношениях, но люди через него обретали новую жизнь, становились морально нравственными людьми, обретали новую силу, так чтобы жить по-другому, так чтобы иметь общение со своим Создателем. Божественная мудрость, которая была открыта через Иоанна, через Христа. Вот она, единственная настоящая мудрость, которая помогает нам видеть реальность. Понимаете, вот этот человек, который в этой забавной истории говорил, что он мертвец, Он же много себе в жизни потом сделает злых дел. Он же много повредит себе. Потому что он плохо видит реальность, он неправильно ее понимает. Иисус же говорит, что если доверяешь Ему, если живешь с Ним, то ты становишься по-настоящему мудрым человеком, который верно интерпретирует реальность и поэтому правильно строит жизнь. Потому что только через Христа мы можем соединить панихиду и танец жизни вместе. Только через Христа мы можем по-настоящему соединить несоединимое. Христианство несет в себе сокрушительную похоронную мелодию и настолько восторженный праздник вместе. Это единственная религия в мире. Это единственная философия, которая такого предлагает. И это единственные очки, которые помогают мне правильно видеть реальность вокруг себя. Это единственное мировоззрение, которое по-настоящему мудрое. Ни одна другая религия, ни одна другая философия не являются настолько пессимистичными, насколько является христианство. Христианство – это самая скорбная панихида из всех, какие только существуют в этом мире. Ну, например, Ницше, да, он говорил о том, что люди ужасные, они страшные. Но даже самые пессимистичные философы не говорили, что говорит Библия, что даже Ницше ужасен. Было много-много философов, много таких вот деятелей, которые говорили, люди смердят. Например, Зигмунд Фрейд в переписке со своим знакомым пастором писал, что люди в большинстве своем всего лишь навсего мусор. Он также отзывался и о своих пациентах. Но он не сказал в этом письме, я тоже мусор. Я тоже грешник. Христианство настолько пессимистично, что говорит, ты и я испорченные, погибшие грешники. Мы злы, мы потеряны для Бога, мы отвернулись от Бога. Нет другой религии, ни одной, которая такое бы говорила. Потому что все остальные религии говорят, прилагай старания, и ты исправишься. Прилагай усилия, и станет лучше. Пусть ты будешь жить в этой неуверенности, достаточно ли ты сделал добрых дел. Но ты прилагай старания, и есть надежда, свет в конце туннеля. Это то, что предлагают другие религии. Ты справишься, у тебя получится, мы дадим тебе какие-то инструменты. Давай, двигайся вперед. Никакая другая религия не является такой пессимистичной, как христианство, потому что христианство говорит, бесполезно, что бы ты ни делал, не получится. Ты настолько плох, что все твои потуги вместе взятые, пусть тебя даже крестит Папа Римский, Патриарх и самый лучший баптистский пастор, бесполезно. Ну, надеюсь, баптистский пастор не крестит тебя, если не пройдешь основу веры и не уверуешь. Впрочем, будем надеяться, и других тоже так же. Христианство говорит, что проблема в нашей греховной природе, а не просто в наших плохих поступках. Проблема не в том, что мы с вами проголосовали или не проголосовали за того или другого кандидата. Проблема не в том, что у нас слишком много коррупции и мало хороших чиновников. Проблема не в политике, проблема не в образовании, проблема не в геополитике, не в экономике. Проблема заключается в греховности наших собственных сердец. Никто не поет более печальные песни, чем христианство. Это самая большая панихида, пана, находится в Библии, находится в христианской вере. Самая большая панихида о реальности. Но христианство также поет самую счастливую песню. Оно говорит, знаете, можно жить вечно. Можно бежать и не уставать. Можно ходить и не ослабевать. Потому что внутри нас, друзья, у каждого из нас здесь сидящего есть внутренняя тоска по чему-то большему, почему-то идеальному, почему-то непрекращающемуся, почему-то прекрасному. Внутри нас есть тоска по чему-то вечному. Почему внутри нас есть желание жить вечно? Потому что это возможно. Вы были созданы для этого. Почему вы хотите, чтобы вас полностью любили? Потому что это возможно, потому что вы были созданы для этого. Почему вы хотите быть совершенным? Потому что это возможно, потому что вы были созданы для этого. Понимаете, христианство более оптимистично, чем любая другая современная философия, религия. Она более празднична, чем самый потрясающий концерт или вечеринка. Оно говорит о том, о чем никто другой не рассказывает. Если вы еще не понимаете, о чем, подходите после собрания, поговорим об этом. Понимаете, друзья, если вы пессимист, не оптимист, то вы не можете верно интерпретировать реальность. Вы не сможете объяснить, откуда у вас появляются такие радостные моменты в душе, устремления, восторги. Откуда это приходит, если вы такой пессимист, если все плохо? Если вы оптимист, не пессимист, то как вы можете объяснить того, что вы порой совершаете злые поступки, которым сами удивляетесь? Откуда это появилось? Только Иисус это объясняет ясно и четко. Чем шум отличается от музыки? Чем шум отличается от музыки? Великий композитор Моцарт ответил: музыка – это упорядоченный шум. Музыка – это два звука, соединенных друг с другом. Шум – это те же два звука, не связанные друг с другом. Как мы можем объяснить эти два, казалось бы, несоединимых факта? Человек такой злой, плохой, человечество не становится лучше. Мы не становимся лучше. Сегодня мы продаем больше рабов, чем было в Древнем Риме. Друзья дорогие, мы в 21 веке. Мы не становимся лучше. Но в то же самое время мы видим, насколько много самопожертвования, насколько много ценностей, насколько много красоты, достоинства, надежд есть в людях. Как это соединить вместе? Ответ один. Там, на кресте Голгофы, о чем мы пели, там, через Христа Иисуса, является Божья мудрость, является Его спасение, является красота. Иисус и есть эта воплощенная мудрость Божия. Мудрость Бога – это не формула, которую нужно узнать, чтобы применить. Мудрость – это личность, с которой нужно познакомиться, которая делает возможное невозможное возможным, которая соединяет вместе панихиду жизни и праздник жизни. Только если вы познаете меня, по сути говоря, здесь Иисус, то вы сможете удержать вместе панихиду и танец, сможете объяснить пессимизм и оптимизм, ужас и красоту людей. Там, на кресте Голгофы, где умирал Иисус, там соединилась вместе, встретилась вместе святость и любовь, не в виде конфликта, а в виде исцеления. Там Бог изливает свой справедливый гнев на человечество, на Христа Иисуса. Он принимает его. Там его справедливость была удовлетворена, там праведный грех был излит. Наказание за грех свершилось, но там же на кресте была явлена его любовь, которая готова сегодня злиться на всякого кающегося грешника. Только Иисус мог соединить несоединимое вместе. Эти две наши реалии, панихиду и танец, там Он родил музыку. Мудрость – это музыка. Мудрость – это отношение. Мудрость – это гармония. Иисус говорит: «И оправдана премудрость чадами ее». Те, которые уверовали во Христа, они являются живым подтверждением справедливости слов Христа, реальности Его жизни. Друзья, если вы настроены все еще скептически, то послушайте мою финальную мысль. Представьте себе ситуацию. Разбирается дело в суде. Одного человека, директора компании, подозревает в какой-то махинации. Вы судья, вы выносите вердикт. Но вся суть в том, что вы вложили в эту компанию кучу денег, и контрольный пакет у вас. Как вы думаете, будете ли вы непредвзятым судьей? Конечно, нет. Вы скажете: ну, такого судьи нельзя назначать, даже вести это дело. Да, так и должно быть. Но трагедия в том, что вы-то назначаете все еще себя. Вы рассуждаете о жизни, о Боге, где вы главный судья. Предвзятый судья. Потому что вы не хотите потерять контроль над своей жизнью. И поэтому аргументы, объяснения, они просто проходят мимо. Потому что вы не хотите потерять власть. С другой стороны, да, кстати, мы также читаем Библию из-за этого. Но когда мы читаем того же, не знаю, Илиаду, Гомера, нам не важно, насколько там много правды исторической. Но когда мы читаем Библию, мы понимаем, если это правда, то это потребует перемены моей жизни. И я готов находить много оправданий, что там неправда и ошибки. Постарайтесь быть честным. Не будьте маленьким капризным ребенком. С другой стороны, мои братья и сестры, верующие во Христа люди, вы видите, что Господь является Господом праздника. Он приглашает нас на торжество. Евангелие – это танец. Это красивая музыка. Видите ли, Он говорит здесь, что если вы будете смотреть на Меня, на Христа, тогда все ваши трудности, жизни, панихиды или танцы, они смогут быть вместе, они смогут не разрушать вас, а созидать, укреплять, а не бросать в отчаяние. Вы не сможете соединить это сами, но во Мне это все соединяется. Вы сможете признать, что вы грешник, и сможете увидеть, что вы возлюбленный сын или дочь. Это воистину настоящая мудрость. Мудрость, которая помогает нам жить правильно. Если же, друзья, мы не будем жить мудростью Христа, жить Христом, то мы всегда будем болтаться между пессимизмом или оптимизмом. Мы всегда будем либо впадать в отчаяние от того, что у нас не получается то, что мы ожидали, либо впадать в восторг от того, что выходит, как мы хотели, но потом снова будет прокол, и мы снова будем падать, и мы постоянно будем бежать, как белка в колесе, или кататься по этим американским горкам пессимизма и оптимизма, и никогда не будет ясной стабильности и определенности. Только во Христе Иисусе мы можем соединить панихиду и танец жизни вместе. И вы видите, как мудрость Божия будет оправдана через вашу жизнь.